Добрый день. Мы действительно продолжаем серию бесед, которая посвящена целям и видению Церкви. Мы будем говорить на протяжении 6 недель о 6 базовых элементах, которые важны и которые являются отличительной характерной чертой для всякой здоровой христианской общины. И давайте вспомним, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. В прошлый раз это была первая беседа. Мы говорили с вами о том, каким образом наша вера и Евангелие Иисуса Христа преображает то, как мы относимся к нашей работе, к нашему труду, во всех его аспектах, во всех его сферах. Сегодня мы будем с вами говорить о важности и о сути христианского общения. Мы все с вами живем в большом городе. И отличительной чертой жизни горожан большого города, как правило, является разобщенность и обособленность. Нам всем это с вами хорошо знакомо. Мы склонны к тому, чтобы замыкаться в каких-то своих небольших сообществах по интересам. Зачастую мы не знаем, как зовут соседей по лестничной площадке этажом выше или этажом ниже. Мы редко уделяем время, чтобы встретиться с нашими друзьями, может быть, однокашниками по институту. Мы не помним, как зовут коллег с нашей предыдущей работы. Это все характеризует ритм нашего города. Мы обособлены, мы разобщены. Город размывает такое понятие, как отношения. Он утилизирует дружбу, он обезличивает ее. Как правило, мы с вами довольствуемся таким понятием, как связи, полезные связи, которые нам нужны для того, чтобы просто выживать. То есть у нас есть какой-то минимум полезных связей, который позволяет нам существовать более-менее комфортно в этом мире, в этом обществе, в нашем районе, среди нашего окружения. Но мы особенно остро начинаем ощущать недостаток общения с людьми, близкими нам по духу, когда, например, нам приходится уехать в длительную командировку, а кому-то, может быть, переехать в другой город. Вот тогда мы остро начинаем ощущать эту нехватку общения с близкими по духу нам людьми. И, безусловно, мы не идеалисты, мы понимаем, что, живя в таком городе, как Москва, нам навязывается определенный ритм. У нас нет времени для того, чтобы толком встретиться с друзьями. Жизнь в нашем городе навязывает нам определенный ритм. Но церковь, как тело, как семья, как организм, именно так, именно такие термины, такие эпитеты применяет церковь Священное Писание, призвана быть вот этим самым светильником, стоящим на вершине горы, призвана быть светом миру, с готовностью принимать людей, приходящих туда в поисках истины, в поисках глубоких духовных отношений с Богом и с окружающими людьми. И если церковь сегодня превращается вот в такой же закрытый клуб по интересам, в такую же закрытую группу, в такое же закрытое общение, то это очень печально. И тогда можно сказать, что у такой общины нет будущего. И когда мы говорим о рае, когда мы говорим о том, что мы спасены и наше наследие – это рай, то мы себе всегда представляем рай как какое-то место, как наш дом, как наш небесный дом, где мы отдохнем, где мы обретем истинный покой, истинный мир. Но Священное Писание говорит, что, приняв решение следовать за Христом, доверив Ему свою жизнь, приняв прощение от Него, мы уже обретаем рай. И мы, как Церковь, призваны уже сейчас, живя здесь на земле, отражать этот рай. И этот рай отражается в том, как мы выстраиваем наши отношения в поместной общине, в церкви. Небезызвестный вам христианский писатель, апологет Клайв Стейплс Льюис в своем произведении «Четыре вида любви» писал о дружбе, об отношениях следующее. «Двое друзей счастливы, что нашли третьего. Трое, что нашли четвертого, если он действительно друг. Они рады ему, как рады пришельцу блаженные души у Данте. В идеале дружба может соединять сколько угодно друзей. Этим она близка по сходству к раю, где каждый видит Бога по-своему и сообщает о том всем другим. Серафимы в книге пророка Исаии, это духовные существа, окружающие Божий престол, взывают друг к другу: свят, свят, свят. Дружба подобна умножению хлебов, и чем больше съешь, тем больше остается». И более того, Священное Писание учит нас, что в раю будут люди, представители всех социальных групп, всех социальных классов. И это говорит нам о том, что большую часть нашего дальнейшего бытия мы, скорее всего, проведем с людьми, которые совершенно не похожи на нас по нашему жизненному опыту. И тем не менее нас всех роднит то, что мы пережили одни и те же внутренние глубокие перемены благодаря принятию Христа, благодаря спасению, благодаря вере. Безусловно, христианское общение – это очень обширная и глубокая тема, и мы можем читать наставления относительно общения, поучения, советы и рекомендации практически во всем Священном Писании, во всей Библии, особенно в новозаветных посланиях, апостольских посланиях. Но мы сегодня попытаемся рассмотреть эту тему с точки зрения одного достаточно большого отрывка, состоящего из 7 стихов, который мы находим в послании к евреям. Это 10 глава с 19 по 25 стих. «Братья, благодаря крови Иисуса мы теперь можем смело войти в святое святых, войти по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, то есть через его тело. У нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего. Так давайте приблизимся к Богу с искренними сердцами, в полноте веры, краплением очистившей сердца от порочной совести и омыв тела чистой водой. Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал нам, верен. Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно видя, что день Господа уже приближается». Здесь есть 4 ключевых момента, какими автор послания характеризует то общение, которое должно быть в любой здоровой христианской общине. Во-первых, мы видим, что наше общение должно быть и призвано быть духовным. Во-вторых, мы видим в этом отрывке, что наше общение призвано быть долгосрочным. В-третьих, мы видим, что наше общение должно содержать в себе элемент душевности, теплоты. И в-четвертых, мы видим из этого отрывка, что наше общение должно быть деловым или практическим. Автор послания говорит, что мы теперь можем смело входить в святое святых. Это то место в древнем храме, куда мог входить только первосвященник, где он поклонялся Богу и молился Богу. Благодаря жертве Христа мы, все, кто верит в Него, можем входить в присутствие Божие, в общение с Богом. И автор этого послания приводит аллюзию на то, что произошло во время смерти Христа на кресте. Один из евангелистов упоминает этот факт, когда он говорит, что та самая завеса, которая отделяла это самое святое место в храме, святое святых, в момент смерти Христа, она раздралась, символизируя тем самым, что теперь вход в присутствие Божие открыт всякому человеку, кто принимает смерть и воскресение Христа как искупительную жертву за грехи людей. И автор начинает именно с этого. Поэтому, когда мы говорим о нашем общении внутри нашей общины, то первое, чем должно отличаться наше общение, оно должно быть духовным. Автор говорит, что мы входим в это общение, мы обрели это общение, и мы строим наше общение благодаря тому, что Христос умер за нас. Он подарил нам вход в присутствие Божие. И именно этим должно характеризоваться наше общение. Автор говорит, что Христос принес себя в жертву за наши грехи. И поэтому теперь мы можем смело стоять перед Богом, и мы можем иметь вот эти связи между друг другом, несмотря на то, что все мы такие разные. Автор послания к евреям говорит, что наше общение возможно, потому что оно ознаменовано посредничеством Христа, и мы читаем, что Он, как великий первосвященник, Он вводит нас во святое святых. И оно также отражено в таинствах Христа, когда автор как бы намекает на те таинства, которые мы сегодня совершаем с вами регулярно. Это причастие, вечеря Господня, это крещение, когда Он говорит, окропивший кровью и омывший тело водою чистую. Это как бы аллюзия, некий намек на то, что мы с вами делаем, чтобы мы могли через это напоминать сами себе, что мы братья и сестры друг другу, что мы члены одной семьи. И более того, мы не просто члены одной семьи, мы члены одного тела. Это самый, пожалуй, глубокий, самый интимный образ, который дан в Священном Писании Церкви. В семье бывают разные члены семьи, и есть члены семьи, с которыми нам не всегда хочется общаться. Но когда речь идет о том, что мы члены одного тела, то это переводит нас на совершенно другой уровень. Нога не может сказать руке, как говорит святой апостол Павел, давая наставление церкви в Коринфе о духовных дарах, он говорит, что нога не может сказать руке: «Ты мне не нужна». Глаз не может сказать уху: «Я важнее, чем ты, потому что я вижу, а ты нет». Поэтому наше общение призвано быть духовным. Мы общаемся не потому, что у нас какие-то общие интересы. Мы общаемся, мы строим общение, мы выстраиваем эти связи, потому что мы все члены одного тела. Мы все наследуем одно спасение. Мы все наследуем один рай. В 1945 году в нацистском концентрационном лагере Флоссенбюрг находился известный лютеранский священнослужитель Дитрих Бонхёфер, который был обвинен нацистами в связи с заговорщиками, организовавшими покушение на Гитлера в июле 44-го. Бонхёфер был казнен 9 апреля 45-го года за 2 недели до того, как солдаты союзных войск освободили лагерь, и за 3 недели до вхождения в Берлин советских войск. Бонхёфер провел в тюрьме в общей сложности 2 года. На протяжении этого времени он был практически полностью лишен физического общения с другими верующими. В одном из своих писем, или точнее записок, которые он смог передать на волю, была пометка, которую он сделал на первый стих 133-го псалма, который говорит о том, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Человек, который на протяжении практически 2 лет был лишен всякого физического общения с верующими, он переосмысливал и переоценивал то, что он написал в своей книге «Жизнь вместе» за 5 лет до того, как он мученически погиб. Он писал следующее: «Физическое присутствие других христиан является невыразимой радостью и силой для верующего. Это реальный знак благодатного присутствия Триединого Бога. Какие неисчерпаемые богатства открыты тем, кто по воле Божьей имеет привилегию ежедневно общаться с другими христианами. Пусть всякий, имеющий эту привилегию, коленопреклоненно благодарит Бога и провозглашает, что такое общение является чистой благодатью. И нам дарована возможность иметь такое общение». Мы начинаем ценить общение тогда, когда мы его теряем, тогда, когда мы уезжаем в командировку, тогда, когда мы переезжаем в другой город. И, возможно, сегодня мы не так ценим то общение, которое есть у нас сегодня, каждое воскресенье или в домашних группах среди недели. Но люди, теряющие возможность физически общаться с другими верующими, говорят, что они теряют очень многое. Ценим ли мы сегодня так общение, как ценили его люди, которые были лишены его? И когда мы говорим об общении, просто подумайте, могут ли люди нецерковные, не знающие Бога, попав в наше общение, сказать о том, что мы общаемся по-другому? Чувствуют ли они присутствие Бога в нашей среде? 2 недели назад, после богослужения, когда мы пили чай, я разговаривал с одним из членов нашей общины о том, как у них проходит домашняя группа, и он рассказал мне удивительный момент, что на эту группу один из ее участников пригласил свою маму. И в конце этого общения человек делился своими впечатлениями и говорил: «Это просто что-то удивительное, я никогда не думала, что люди могут вот так просто, открыто общаться». Этот человек почувствовал, что в общении верующих каким-то невидимым, таинственным образом присутствует Христос. Присутствует через Святого Духа, который живет в сердцах верующих. То, как мы общаемся, очень многое говорит людям о том, во что мы верим. Наше общение должно быть духовным. Но автор послания к евреям продолжает дальше. Он говорит: «Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что тот, кто обещал, нам верен. Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. Не будем пренебрегать возможностью встречаться с друг другом, чем некоторые пренебрегают. Будем ободрять друг друга, особенно видя, что день Господа уже приближается». Клайв Стейплс Льюис в этой же книге «Четыре вида любви» говорит о том, что дружба между людьми начинается с какого-то общего переживания, когда мы можем сказать, что «я переживал нечто подобное». Но наше общение должно быть больше, чем дружбой. Оно должно быть основано на том, о чем мы читаем в этом отрывке. В стихах с 23 по 25 автор делает 2 вида призыва. Он говорит: «Будем что-то делать» 3 раза, и 1 раз он говорит: «Чего-то мы не будем делать». Мы сегодня с вами живем в такое время, когда мы хотим получать результат здесь и сейчас. Мы заказываем готовую еду или мы покупаем еду быстрого приготовления. Мы используем мессенджеры и уже практически не пользуемся электронной почтой, потому что мы хотим, чтобы люди отвечали нам в течение 2-3 секунд. Мы живем во время, когда и нам очень важно, чтобы все происходило очень быстро. Но мы не отдаем себе отчет, что зачастую, когда мы выстраиваем отношения с людьми, вкладываемся во что-то, что будет с нами на протяжении долгого периода нашей жизни. Если вы посмотрите на то, кто ваши друзья, то вы обнаружите удивительную вещь, что зачастую друзей мы заводим еще в детстве. И те из них, кто являются настоящими друзьями, остаются с нами практически на протяжении всей жизни. То есть когда-то неосознанно мы вложились в эти отношения. Дружба требует многих, многих вещей. Дружба требует принятия, прощения, снисхождения, терпения и так далее. То есть когда мы делаем эти вещи, как пишет автор послания к евреям, мы будем непоколебимо держаться исповедания нашей веры, мы будем с вниманием относиться друг к другу, мы будем ободрять друг друга, и мы не будем пренебрегать возможностью встречаться. Когда мы делаем эти вещи, то мы инвестируем в долгосрочные отношения. Эти отношения останутся с нами на протяжении всей нашей жизни. Это те люди, которые придут нам когда-то на помощь, это те люди, которые нас поддержат, это те люди, которые нас выслушают, это те люди, которые нас поймут. Именно такие отношения автор послания к евреям призывает нас строить в нашей общине, в нашей церкви. Именно такие отношения ценят люди вокруг нас, ценят люди в мире, ценят люди в обществе. Через выстраивание таких долгосрочных отношений мы открываем для себя глубину веры, как пишет автор. Мы показываем другим непоколебимость нашей надежды. Только в отношениях мы можем открывать глубину чего-то. Только в отношениях мы можем показывать, что наша надежда непоколебима. Мы относимся друг к другу со вниманием, и мы побуждаем друг друга к любви и добрым делам. Мы ободряем друг друга. Каждый из нас, когда мы находимся вне общения, мы думаем, что мы самый лучший человек, что мы самый верный друг, что мы самый внимательный собеседник и так далее, и так далее, и так далее. Но когда мы оказываемся в общении, мы обнаруживаем, что нам еще над многим нужно работать. Как мы смотрим на общение в церкви сегодня? Ценим ли мы общение? Смотрим ли мы на общение в церкви с верующими людьми как на что-то очень-очень важное? Выстраиваем ли мы эти связи таким образом, чтобы они выдержали испытания временем? Автор послания продолжает. Все в том же отрывке он акцентирует внимание теперь на других вещах. Бог, который обещал нам, на которого мы надеемся, Он верен. Именно поэтому мы призваны с вниманием относиться друг к другу. Именно поэтому у нас есть удивительная привилегия и возможность встречаться с друг другом. Именно поэтому мы можем ободрять друг друга, потому что день Господа уже приближается. И наше общение призвано не только быть духовным, мы должны не просто выстраивать долгосрочные отношения, наше общение призвано содержать элемент душевности. Но что мы понимаем под этим? Сегодня очень часто в обществе, когда используется этот термин «душевность», люди понимают несколько другие вещи, не те понятия, которые вкладывает Священное Писание в этот термин. Часто мы слышим, что душевное общение – это общение, в котором люди говорят: «Ты молодец, ты все делаешь правильно, продолжай в том же духе, не слушай никого, не общайся с теми, кто мешает тебе осуществить твои мечты, просто ты хороший, ты позитивный человек, ты все делаешь правильно». И вот это воспринимают как душевность. В социальных сетях мы сегодня всем подряд ставим лайки. Неважно при этом, что человек написал какое-то утверждение, какое-то мнение, которое мы, как верующие люди, не разделяем. Но мы ставим лайки просто, так сказать, чтобы поддержать отношения. И поэтому к этому термину уже сегодня в современной социальной среде даже придумано определение «токсичная позитивность». То есть мы призваны не просто к тому, чтобы быть позитивными людьми и за счет этого достигать душевности в нашем общении. Мы призваны строить глубокое общение. Душевность подразумевает, что мы действительно интересуемся, что происходит в жизни человека, что мы реально оцениваем его состояние на сегодня, что мы готовы помочь ему советом, что мы готовы выслушать его, что мы готовы говорить друг другу не только приятные вещи, но мы открыты к тому, чтобы указывать друг другу на негативные тенденции в жизни друг друга, чтобы помочь друг другу следовать за Христом, чтобы помочь друг другу расти в вере, чтобы помочь углублять нашу веру. Именно это подразумевает Священное Писание, когда говорит о том, что наше общение должно содержать элемент душевности, чтобы мы были внимательны друг к другу, чтобы наше общение не было поверхностным, чтобы мы могли действительно побуждать друг друга к любви, добрым делам, и чтобы мы могли ободрять друг друга, говоря о том, что день Господа приближается, Не время продолжать говорить о каких-то пустых и незначимых вещах. День Господа уже приближается. И если автор послания евреям писал о том, что день Господа приближается уже тогда, в первом веке нашей эры, то насколько более актуально это сегодня для нас с вами? Карл Труман, христианский публицист, исследуя влияние социальных сетей на жизнь современного общества, в своей статье написал следующее. «Язык дружбы эксплуатируется и обесценивается социальными сетями. Их язык отражает и поощряет поверхностность и инфантилизм. Эти явления стали чем-то вроде болезни, передающейся через социальные сети». Мы сегодня с вами очень много времени проводим в социальных сетях. И я всегда говорю о том, что большая часть тех изобретений, которые были изобретены человечеством, их изначальное предназначение было очень важным, очень нужным и положительным. Например, расщепление атома, например, изобретение телевидения, например, изобретение телефонной связи. Изначально все эти изобретения имели свое предназначение принести пользу человечеству, но сегодня мы проводим столько времени в интернете, который, по идее, достаточно полезная вещь, но сколько времени мы там проводим напрасно. И это порождает целую культуру, целое поколение людей, которым свойственны вот те факты, о которых пишет этот британский публицист. Как мы сегодня относимся к этому? Строим ли мы общение с живыми людьми, в живой общине? Или мы создали свою собственную виртуальную церковь в социальных сетях, в интернете, где мы сами являемся пастором, лидером поклонения и Богом? Насколько теплым является наше общение в церкви сегодня? Проявляем ли мы действительно внимание друг к другу? Знаем ли мы, что происходит у людей из нашей домашней группы, из нашей малой группы, которые приходят к нам? Молимся ли мы друг за друга? Говорим ли мы честно с друг другом? Указываем ли мы друг другу на негативные тенденции? Либо мы следуем тем трендам, которые сегодня есть в обществе, о токсичной позитивности, когда мы говорим друг другу только приятное? Если в нашем общении есть действительно подлинная душевность, так как ее определяет Священное Писание, тогда мы действительно уже сейчас отражаем рай на земле. И в-четвертых, наше общение должно быть деловым или практическим. Михаил Юрьевич Лермонтов начинает свое стихотворение «Одиночество» с следующим четверостишим. «Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить. Делить веселье все готовы, никто не хочет груз делить». Наше общение призвано быть деловым, оно призвано быть практическим. И автор послания говорит: «Не будем пренебрегать возможностью встречаться с друг другом». Все сегодняшние современные исследования, которые публикуют в интернете по поводу посещаемости церковных собраний из-за пандемии, скрывает одну очень-очень важную и опасную тенденцию, что большая часть людей, которые не приходят на собрания, говорит о том, что они не приходят из-за пандемии. Возможно, это так. Но при более глубоком рассмотрении исследований социологи говорят о том, что на самом деле люди говорят, что не видят надобности приходить в церковь, они не видят смысла в церкви. Все, что им нужно, они уже знают, Библия у них есть, в нескольких переводах, в электронном виде. Зачем приходить в церковь? Но Писание говорит, что мы приходим сюда не только для этого, мы приходим для того, чтобы общаться, для того, чтобы строить эти отношения, для того, чтобы узнавать друг друга, для того, чтобы ободрять друг друга, поощрять друг друга любви и добрым делам, наставлять друг друга, напоминать друг другу о том, что день Господа приближается. Для этого нужна церковь. Вы не сможете получить эти отношения через социальные сети. Вы не сможете получить эти отношения, просто смотря богослужение онлайн, если у вас есть возможность прийти на богослужение. Вы никогда не узнаете правду о себе, если вы не будете общаться с другими людьми. Вы никогда не сможете расти духовно в полной мере. Поэтому наше общение призвано быть практическим. Современное общество выстраивает отношения по принципу «никто никому ничего не должен». Мы часто слышим эту фразу «никто никому ничего не должен». И, возможно, эта фраза применима к сфере бизнеса. Но давайте попробуем применить эту фразу к сфере семьи, к отношениям между мужем и женой, к отношениям между родителями и детьми. Представьте себе ту семью, где муж говорит жене: «Я тебе ничего не должен», или жена говорит мужу: «Я тебе ничего не должна». И современное общество даже пытается утверждать, что данная модель брака имеет место на существовании, данная модель успешна. Но практика и время показывают, что данная модель неуспешна. Данная модель не является подлинным браком, где люди готовы вкладываться в отношения, где люди готовы жертвовать. То же самое в отношениях между родителями и детьми. Если родитель скажет своему ребенку: «Ты знаешь, я тебе больше ничего не должен, я тебя родил, у тебя есть хлеб на столе, у тебя есть где спать и все, больше я тебе в принципе ничего не должен. К сожалению, молодое поколение иногда усваивает только одну сторону этих взаимоотношений, говоря о том, что ну, до 18 лет вы мне все должны. Поэтому такие отношения обречены на неудачу, как правило. И только те отношения, в которые мы действительно вкладываемся, в которых мы должны все друг другу, только такие отношения действительно будут процветать, будут иметь результат, будут иметь добрый плод. Поэтому, говоря о церкви и таких отношениях, мы призваны посвящать себя церкви. Я помню, как один пастор, отвечая на вопрос одного из прихожан церкви, насколько это важно ходить в церковь, ведь сегодня столько много информации в интернете, столько удивительных проповедей от самых известных проповедников, библейские тексты, комментарии, все что угодно вы можете найти в интернете, для чего приходить в церковь. Этот пастор ответил ему, что вот такой человек, он похож на одинокого рейнджера. Он всегда ездит где-то, он всегда вроде считает, что он делает что-то правильное, но у него нет ни друзей, у него нет тех, кто бы его поддержал. Он всегда один, и он всегда прав. Это не то, к чему нас призывает. Мы призваны посвящать себя членству в церкви. И не просто делать это формально. Через это мы призваны дать доступ к своей жизни другим членам церкви, чтобы другие люди знали, чем мы живем, о чем мы думаем, что нас заботит, с чем мы боремся, какое благословение мы получили, что мы поняли, что мы узнали, чем мы готовы поделиться с другими людьми. То есть мы, как члены, должны быть открыты друг другу. Мы должны быть подотчетны друг другу. Мы призваны быть подотчетными друг другу для того, чтобы, если какая-то негативная тенденция возникает в жизни одного из членов, другие, видя ее со стороны, могли помочь человеку вернуться на верный, на правильный путь. И мы призваны постоянству общения с друг другом, потому что только постоянное общение способно породить такие глубокие взаимоотношения. Для тех из вас, кто в браке, я уверен, вы понимаете, о чем я говорю, когда муж с женой вдруг произошел какой-то конфликт, они поссорились, какое-то долгое время не общаются, то потом нужно какое-то время для того, чтобы люди сблизились снова. То есть они как будто строят отношения заново, поэтому мы призваны не к периодическому общению, мы призваны к регулярному, к постоянному общению. Просто подумайте о своем расписании, каким образом оно выстраивается, например, в летний период или в какие-то другие периоды, когда вы думаете о том, что ну если я пару-тройку, чуть больше раз пропущу встречи, пропущу богослужение, пропущу встречу домашней группы, от этого никто не пострадает, и я тоже. На самом деле это так не работает. Отношения глубокие строятся только тогда, когда люди регулярно общаются, когда они в постоянной связи друг с другом. Как говорят про верных друзей, что друзья понимают друг друга с полувзгляда, потому что они постоянно общаются, им не нужно долго друг другу что-то объяснять. Нил Постман, известный американский гуманист еврейского происхождения, он в 80-х годах прошлого века писал о том явлении, которое тогда уже начало сильно захватывать современное общество. Это технологизация, да, когда все больше и больше самых разных устройств начало становиться доступным для людей. И Нил Постман написал следующее в своей книге «Развлекаясь до смерти». По крайней мере, просмотр телевизионных программ является групповым коллективным занятием, поэтому экраны телевизоров становятся все больше и больше, чтобы собрать вокруг себя все больше и большее количество людей. Те из вас, кто постарше, может быть, даже помнят то время, когда у одной семьи был телевизор, у нескольких других ее не было, и люди собирались вместе, чтобы посмотреть телевизор. И, казалось бы, это роднило людей, это сродняло их. И мы думали, что прогресс будет двигаться именно в этом направлении. Экраны телевизоров будут становиться все больше и больше, но нет. Время показывает, что экраны становятся все меньше и меньше. И они делают мир человека, его жизнь, частной, все более закрытой, все более виртуальной, все более сосредоточенной не вовне, а внутрь. Нил Постман вряд ли мог себе это представить. Если раньше телефон нужен был нам, чтобы кому-то позвонить, договориться о встрече, то сегодня мы больше смотрим в телефоне различный контент, чем используем его по прямому назначению. И это отличительная черта нашего времени. Поэтому наше общение должно быть теловым, оно должно быть реальным, оно должно быть практическим, мы должны знать друг друга, мы призваны знать друг друга, мы призваны общаться с друг другом. Только тогда мы сможем по-настоящему духовно расти. Отношения процветают тогда, когда в них есть предсказуемость, постоянство и посвящение. И говоря о практической стороне, спросите себя, являетесь ли вы членом поместной христианской общины, в данном случае являетесь ли вы членом Московской библейской церкви. Посвятили ли вы себя жизни конкретной христианской поместной общины? Являетесь ли вы членами, не номинальными членами, а членами, о которых знают в церкви, члены, которые знают других членов? Доктор Рэй Ортлунд написал следующее. Христианин, который не принадлежит к какой-либо общине верующих для совместной молитвы, общения и служения, для обоюдного знакомства не является послушным христианином. Он не находится в Божьей воле. Хотя на словах он может отстаивать свою богословскую позицию, он все же не подчиняется Господу. Как мы с вами прочитали послание евреям. Не будем упускать такую возможность встречаться с друг другом, как некоторые упускают. И автор послания к евреям говорит, что только таким образом поступая, мы можем иметь полную веру, целостную веру. Мы не сможем достигнуть этого в одиночку, мы не сможем достигнуть духовной зрелости, сидя перед экраном телевизора, компьютера или телефона. Мы призваны общаться друг с другом. И когда мы строим отношения таким образом в нашей поместной общине, то мы прославляем Бога, мы провозглашаем нашу веру, мы преображаемся духовно, мы служим друг другу, мы помогаем друг другу практически применять нашу веру ко всем сферам нашей жизни. Самое страшное наказание, которое сегодня придумало человечество, помимо смертной казни, это тюремное заключение. И чем строже преступление, которое совершил человек, тем строже и сильнее ограничения, под которое попадает человек, находясь в заключении. Это самое страшное, чего боимся все мы. Заключение в одиночестве. И тем не менее, даже в этот момент люди подсознательно понимают, что единственное, к кому они могут обратиться, это Бог. Возможно, даже такой человек не верит в Бога, но он подсознательно знает, что единственный, кто в этот момент может и готов его услышать, это Бог. И обычно люди обращаются к Богу с молитвой в такие моменты. Христос, вися на кресте, был лишен всякого общения, и самое страшное, в этот момент Небесный Отец не отвечал своему Сыну, потому что в этот момент Он возложил на Него грехи всего человечества. Одиночество Христа на кресте породило общность, которая выходит за рамки жизни. И это есть церковь, членами которой мы являемся. Суммируя то, о чем мы говорили, сегодня рассматривая этот отрывок из 10 главы послания к евреям, что Христос умер за нас и создал свою церковь для того, чтобы наше общение в нашей общине было духовным, было долгосрочным, содержало элемент душевности, и чтобы оно было практическим, чтобы мы не просто приходили в церковь как потребители некого развлекательного контента, но чтобы мы приходили в церковь, чтобы общаться с друг другом, чтобы ободрять друг друга, чтобы наставлять друг друга, чтобы поощрять друг друга к любви и добрым делам, чтобы напоминать друг другу о том, что день пришествия Господа приближается. В следующий раз мы поговорим о том, каким образом мы можем делиться Евангелием. Говоря о практическом применении, я бы хотел предложить вам две вещи. Первое. Если вы еще не являетесь членом малой домашней группы по изучению Библии, группы, в которой мы более тесно общаемся, в группе, в которой мы молимся друг за друга, группах, в которых мы задаем какие-то сложные вопросы друг другу, то это прекрасная возможность начать выстраивать эти связи, эти отношения. На входе на столике лежат бюллетени, в которых указаны адреса домашних групп, указаны контакты тех, кто принимает эти домашние группы. Вы можете присоединиться к одной из этих малых групп в течение следующего месяца. Второе. Если вы видите рядом с вами нового человека, то можете познакомиться с ним и, возможно, сделать следующий шаг. Познакомившись с этими людьми, вы можете пригласить их к себе домой, на малую группу, если она проходит у вас, или просто в гости для того, чтобы пообщаться и получше узнать друг друга в неформальной обстановке, сделав это общение и духовным, и максимально душевным, вкладываясь в эти долгосрочные отношения. Клайв Стейпл-Льюис в своей книге «Четыре вида любви» написал следующее. Для христианина нет случайностей. Христос поистине может сказать всякому кругу друзей: «Не вы избрали друг друга, но я избрал вас друг для друга». Дружба – это орудие Божье. С ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота – это от Бога, и потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Господь, а не мы, созывает наших гостей. И мы смеем надеяться, правит нашим дружеским пиром. Во всяком случае, так должно быть.